Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 30 ноября 1993 года указом президента Бориса Ельцина утвержден герб Российской Федерации – двуглавый орел. Впервые в качестве государственного символа двуглавый орел появляется на печати государя всея Руси Ивана III в 1497 году. Впрочем, изображения этой фантастической птицы встречались в древнерусском искусстве и на монетах еще раньше. К тому же двуглавый орел был гербом византийских императоров, а Иван III был женат на Софье Палеолог, племяннице последнего императора Византии, так что имел полное право на этот символ. И еще один тайный смысл принятия двуглавого орла. Это был герб императоров Священной Римской империи. В 1489 году между Москвой и Веной были установлены дипломатические отношения. Причем имперский посол Николай Поппель предлагал Ивану III королевский титул. Но если следовать средневековой европейской иерархии, приняв этот титул, Иван стал бы вассалом римского императора. Поэтому он заявил послу: «Мы, Божией милостью, государя, на своей земле изначало, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы, а поставление, как прежде ни от кого не хотели, так и теперь не хотим». Таким образом, Москва, по сути, отказалась считать Римскую империю выше себя в мировой иерархии. Это был очень тонкий нюанс, который хорошо поняли современники. Поэтому отношения между Москвой и Веной так и не переросли в тесный союз для борьбы с поляками и османами. Но, с другой стороны, при Иване III Россия по территории уже была больше всей континентальной Европы. За столетия герб России претерпел множество изменений, иногда сложные, наполненные множеством геральдических символов, или наоборот, упрощенные до минимализма. Например, изображение двуглавого орла, которое красовалось на монетах начала 1990-х годов, в народе метко прозвали «чернобыльской курицей». Нынешний герб вернул себе силу и мощь, и по своим формам и пластике отдаленно напоминает двуглавого орла времен царствования императора Александра III. 30 ноября 1874 года родился сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. По данным опроса, проведенного BBC, Черчилль назван величайшим британцем в истории. Долгие годы политические противники Черчилля называли его молодым человеком, который вечно спешит. Это верно не только для стиля его политической деятельности, но даже и для его рождения. Он появился на свет за 2 месяца до положенного срока. Его отец, сэр Рэндольф Черчилль, третий сын 7-го герцога Мальборо, известный политик, депутат Палаты общин от консервативной партии. Мать – дочь богатого американского финансиста. Красивая, живая, любящая развлечения женщина. И вот 30 ноября, вопреки советам родных, она решила принять участие в бале, который герцог Мальборо давал в своем родовом дворце Бленхейм. В середине вечера леди Черчилль неожиданно почувствовала себя плохо, и ее еле-еле успели доставить в ближайшую комнату, дамскую раздевалку. И в этой необычной обстановке на грудах пальто и шляп и появился на свет Уинстон Черчилль. Младенец был хотя и скороспелый, но весьма и весьма энергичный. Рыжий, с тупым и вздернутым носом, он походил на своих предков из рода Мальборо. Он так неистово кричал, нарушая покой чопорного дворца, что шокированная герцогиня Мальборо заметила: «Я сама произвела на свет немало детей, и все они имели прекрасные голосовые данные, но такого ужасающего крика я еще никогда не слышала». В соответствии с традициями английского правящего класса на первой полосе газеты «Таймс» появилось объявление. 30 ноября во дворце Бленхейм леди Рэндольф Черчилль преждевременно разрешилась от бремени сыном. Правда, один из биографов Черчилля сомневается в справедливости такой формулировки. Он пишет: «Мы не можем утверждать, объяснялось ли раннее появление на свет Уинстона его собственной торопливостью или тем же качеством лорда Рэндольфа». Кстати, сам-то Уинстон как-то сказал, что хоть он и присутствовал при своем рождении, но ничего не помнит об обстоятельствах, которые к нему привели. Помимо политики, Черчилль прославился как писатель и историк. В 1953 году он получил Нобелевскую премию по литературе за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности. Пару слов об этих человеческих ценностях и о вечной спешке сэра Уинстона. Недавно стало известно, что в апреле 1951 года бывший британский премьер вел любопытный разговор в своем доме о ядерной бомбардировке СССР. За бокалом шампанского Черчилль жаловался на то, что британо-американская политика в отношении СССР недостаточно агрессивна, и заявил, что будь он вновь премьер-министром и сумея заручиться согласием США, предъявил бы СССР ряд условий, за отказ от выполнения которых пригрозил бы сбросить атомные бомбы на 20 или 30 городов. Черчилль считал, что Москва отвергнет ультиматум, и тогда возникнет необходимость нанести удар. На что присутствовавший при разговоре американский генерал Окс Адлер сказал, что Вашингтон никогда не согласится на это и применит атомное оружие лишь в качестве ответной меры. Однако Черчилль действительно был умным политиком и сумел после Второй мировой войны много чего выторговать для Британии, чего она по большому счету не заслуживала. А еще он был мастером сочинять афоризмы. Некоторые из них: «Кто в молодости не был радикалом, у того нет сердца. Кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума». Лучший аргумент против демократии – пятиминутная беседа со средним избирателем. Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но остается только молиться за тех, кто встанет у них на пути. Телевидение – это фонарь для идиотов. Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался. Сегодня Всемирный день домашних животных. Это, так сказать, день напоминания всем людям об ответственности за братьев наших меньших. Ну и, конечно, девиз у праздника соответствующий. Слова «Маленького принца» из сказки Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Согласно опросам, больше всего владельцев домашних животных в Латинской Америке, 80% в Мексике и Аргентине, 75% в Бразилии. Следом идет Россия, а замыкает топ-5 Америка. В Азии домашние животные такой популярностью не пользуются. Ну и там есть свои лидеры. Япония. 37% опрошенных имеет какое-либо домашнее животное. Собаки в качестве домашних животных популярны, опять же, в латиноамериканских странах. А Россия занимает первое место в мире по кошкам. Они есть у 57% опрошенных россиян. Следом идет Франция. Согласно опросам, женщины более склонны содержать дома собак или кошек, чем мужчины. Зато мужчины гораздо больше, чем женщины, любят домашних рыбок. Интересно, за что? 30 ноября 1667 года родился писатель-священник Джонатан Свифт. В свое время его характеризовали как мастера политического памфлета, но по прошествии времени его произведения утратили сиюминутную политическую остроту, зато стали образцом иронии, юмора и бытописательского стиля. Вершина творчества Свифта, конечно же, «Путешествие Гулливера», написанное в 1726 году. Пародируя и одновременно совершенствуя литературу путешествий, автор открывает фантастические страны, сатирически комментируя реалий современному ему британского и европейского общественно-политического устройства. Кстати, Свифт лишь однажды в жизни получил литературный гонорар за «Гулливера». Причем это без его ведома устроил его друг, поэт Александр Поуп. Свифт получил всего 200 фунтов. При этом Поуп не преминул расхвалить свою оборотистость и бескорыстие. Впрочем, тут следует заметить, что за свой перевод Гомера Поуп получил 6000 фунтов стерлингов. Надо отметить, что Поуп был, пожалуй, один из немногих, кто мог спокойно выносить желчный и нелюдимый характер Свифта. Он как-то заметил: «Не очень хочется верить, что характер моего друга Свифта заставит его друзей с соблюдением всех приличий спровадить его подальше. Его дух, если называть вещи своими именами, всегда был попросту нестерпим».